Перед нами раскинулся район под названием Пустошь. Обширное, местами затопленное поле. У границы его почти сухо, но дальше начинается болото. Пустошь перекрывал постоянный фронт аномальных полей, причем аномалии там часто меняли расположение, сталкивались и наползали друг на друга, взрывались искрами, трещали и мигали, испуская волны энергии. Иногда они выстраивались в линию, а иногда создавали своеобразные мешки, непреодолимые ловушки для любого, кто забредет сюда. Несмотря на обилие аномалий, а значит и артефактов, сталкеры обычно не рисковали соваться в эти места. По-моему, именно пустошь породила одну из легенд зоны, о так называемом поле артефактов. Найдя которое, можно разбогатеть. Да вот только на моей памяти никому еще не удавалось разжиться здесь. Разве что собрать несколько артефактов с самого края и только. Когда воинская часть осталась далеко позади, Анна сказала: «Идем через пустошь. Чтобы обойти ее, придется потратить сутки, если не больше. А этого времени у нас просто нет. Тем более, дальше начинается территория радара. С той стороны к доктору не попасть, там хозяйничают монолитовцы. Мне как-то довелось поучаствовать в одной разведывательной операции, не принесшей каких-то ощутимых результатов для ОК. Только людей тогда зря положили. Попали под хорошо организованный огонь крупнокалиберного вооружения группировки. Сектанты даже не позволили нам приблизиться на расстоянии выстрела к радару. Помню, неподалеку от него меня накрыло странное ощущение, словно щеткой прошлись по мозгам, а потом была долгая тягучая боль в затылке. Уходить пришлось в болото, где, к нашему счастью, жил доктор. Он там помог, оказал первую помощь раненым. Если бы не хозяин болота, совсем бы туго пришлось. А про радар в ОК не было внятной информации. Во всяком случае, у нас, рядовых бойцов. Все на уровне слухов. Говорили, там стоит нечто под названием «выжигатель мозгов», и лишь бойцы монолита в специальном снаряжении могут преодолеть район, накрытый излучением установки. Дождь усилился, начало светать. По заросшей травой колее мы добрались до поселка. Я двигался первым, за мной в нескольких метрах шла Анна. Замыкал Лабус. Сзади доносилось его тихое бормотание. Вскоре я разобрал, что он нашептывает придуманный кем-то дурацкий стишок. «Сталкер Семецкий, бывший советский космополит. Сталкер Семецкий по глупости детской нашел монолит». Такие куплеты помогают контролировать дыхание при долгом переходе. Про Семецкого их есть множество, часть неприличные, большинство начинается однотипно. Сталкер Семецкий, пьяный мертвецкий, как-то на снорка случайно упал. Раз завалился в бар 100 рентген, на янтаре повстречал псевдоплоть, как-то у свалки попал в холодец, в темной долине встретил... Дальше в песенке объяснялось, что так, оказывается, называют самого страшного мутанта зоны, короля всех местных тварей. Сам я больше люблю песню Винни-Пуха из старинного мультика, которую насвистывал лейтенант в одном фильме про десантников еще советских времен. Пройдя по редколесью, мы вышли на широкую равнину, окутанную туманом. Кое-где его насыщало фиолетовое и розовое свечение. Сполохи то разрастались, то резко затухали, будто кто-то накрывал ладонью фонарик. Пульсации казались красивыми, а на самом деле хреново. Это ведь там зараженные участки. Пришлось надеть маск-респираторы и напялить легкие противорадиационные комплекты с пропиткой, не пропускающей слабое излучение. А не проще, у нее костюм ученого с интегрированными в шлем дыхательными фильтрами. Еще в лесу я вспомнил про ее ремень. Достал из рюкзака и отдал вместе со всем содержимым. Она объяснила, что второй артефакт, та самая сфера размером с теннисный мяч, подавляет радиацию от ночной звезды. Хоть что-то хорошо, хмыкнул Лабус, и я сказал себе, что нужно не забыть попозже расспросить девушку про этот артефакт, как он называется и какие аномалии его генерирует. Мы встали на краю затянутого туманом поля, разглядывая всполохи. «Ну, как тут пройдешь?» — спросил Костя. «Или на части разорвет, или наизнанку вывернет». «Туман накапливается ближе к краю. В глубине его меньше», — ответила она. «Я вас поведу». Я глянул на Костю, он лишь махнул рукой. «Пускай ведет». Ему, кажется, надоели чудеса, и он теперь твердо решил воспринимать все с сугубым спокойствием. Я кивнул Ане, решив: «Ладно, пусть ведет. Посмотрим на дитя зоны в действии». Поначалу было легко. Аномалии на краю пустоши почти не встречались. Здесь мы с Лабусом могли провести хоть стадо бизонов, ничего сложного. Но метров через 200 пелена обрывалась, словно кто-то попытался натянуть на равнину молочно-серый полог, да не хватило материала. Взгляду открылось болото. Прямо перед нами на земле мерцало зеленое пятно. Болотная жижа под ним будто плавилась, текла в одну сторону, оставаясь в то же время на одном месте. Все знают, что это такое. Холодец. Попадешь в такой, обожжет будто кислотой. За холодцом невероятным рядом расположилось 5 жарок. Хорошо, что не активных, едва заметные облачка горящего воздуха. А дальше? Я и не знал, что аномалии могут так густо висеть. Электры, трамплины, поля жгучего пуха. Нет, я слышал, что пустошь наполнена аномалиями, но никогда раньше сюда не попадал. И потому не представлял себе, как оно все тут выглядит. «Да, места тут невеселые», — протянул Лабус на ходу, прекратив ненадолго бормотать про сталкера Семецкого, нашедшего монолит. Песенка эта на самом деле очень печальна, даже трагична. Повествует она о том, как Семецкий пришел к монолиту и загадал желание «Хочу жить вечно». И таинственный монолит его желание исполнил. Но поскольку ни один биологический организм существовать вечно не может, монолит сделал по-своему. Теперь Семецкий каждую неделю гибнет в страшных мучениях. То кровосос все жидкости из него высосет, то контролер мозги сломает, то псевдоплоть кишки клешнями растерзает и сожрет его печень, то снорк заживо вырвет сердце у него из груди, а то еще что похуже случится. Но бессмертный сталкер опять возрождается в какой-нибудь точке зоны, голый, без снаряги и оружия, дурной, ничего не помнящий, и все начинается заново. Почва напиталась влагой, под ногами хлюпала. Дождь по-прежнему моросил, стучал по шлему, вокруг тихо шелестело, в промозглых сумерках впереди что-то потрескивало, булькало и хрустело. Вроде и рассвело, а все равно почти темно и холодно, будто поздней осенью, зябко, как-то влажно. Анна остановилась, внимательно глядя вперед, не оборачиваясь, сказала: «Курортник, ты пойдешь первым, включи ПДА». «Зачем?» – удивился я. «Включай», – повторила она, – «и ты тоже, Лабус». Пожав плечами, я кивнул напарнику. Мы сделали, что она сказала, и девушка продолжала. «Теперь вы видите на экран этот участок местности. Позиционируйте его по отношению к нам». Анна подошла ко мне, осторожно переставляя ноги по грязи, глянула на экран армейского ПДА. «Да, вот так». «Ни хрена ведь не видно», — сказал Лабус. «Сплошной фон. Здесь же аномалиями все забито». «Нанеси сетку по квадратам с ячейкой метр на метр», — продолжала Анна. «И присвой простую кодировку какую-нибудь». «Да, вот так. Ты тоже, Алексей. Кодировки должны быть одинаковыми». «Хорошо. Теперь слушайте внимательно». Она подождала, глядя на Костю. Тот покряхтел-покрестел и закончил, наконец, манипуляции со своим ПДА. «Слушайте. Пойдем разными путями. Аномалии здесь очень подвижны, я буду давать вам координаты движения. Исходная координата и конечная. Если фронт аномалий будет слишком плотным, дам координату по улитке». А с военным и понятийным языком у нашей подруги все очень даже хорошо. Интересно, откуда она знает про внесение координат по улитке, когда квадрат на карте делят на 9 равных частей и присваивают им цифры от 1 до 9 по часовой стрелке. Хотя, почему я удивляюсь? Анна сейчас начнет выводить сообщение на наши ПДА мысленно. А я про улитку думаю. «Готовы?»
«Готовы, готовы», — проворчал Лабус.
«Алексей, ты первый. И не медлите, если хотите остаться в живых».
Повернувшись спиной к нам, Анна замерла, постояла некоторое время и пошла вперед, ступая ровно и быстро. Силуэт подергивался на фоне аномалий, едва заметно извивался. Она сделала несколько шагов, повернула, обходя по широкой дуге, висящую в ветвях болотного деревца, карусель, и вдруг пропала из виду. Я моргнул. Лабус крякнул. Нет, наша спутница не стала невидимой. Просто от нас ее скрыли потоки, вихри аномальной энергии, которые закручивались над пустошью. За мгновение до того, как исчезнуть, силуэт стал прозрачным, будто призрак, подернулся маревом. А после девушка словно шагнула в густой дым от костра и скрылась из глаз. И тут же мой ПДА пискнул. Я вроде и ждал этого, а все равно неожиданно получилось. Вздрогнул, переступив с ноги на ногу, взглянул на экран. Там светились цифры 14-1, 15-1. Я шагнул вперед.
будто пешка на шахматной доске. Оглянулся. Лабус сделал то же самое, но в соседней клетке.
Приборчик пискнул. Опять. Я повторил маневр, следуя указаниям на экране. По диагонали влево, потом прямо, перемещаясь от одного обозначенного цифрами квадрата к другому.
«Иду по приборам», — мелькнуло в голове. «Это что, в анекдоте каком-то было?»
«Кажется, да. Не отвлекайся, не до смеха сейчас». Справа ярко полыхнуло, и тут же во все стороны ударил сноп искр. Волосы под шлемом зашевелились, схватив статический заряд. Я присел, машинально прикрыв голову руками. ПДА запищал с интервалом в секунду. 15-2, 15-2-1, 15-2-1, 15-2-8. Выпрямился, огляделся и не увидел Лабуса за пологами аномальной энергии. Я пошел дальше, сосредоточившись на сигналах и картинке. Ни на что не отвлекался, никуда больше не глядел, только переставлял ноги механически, как автомат. Вперед, влево, опять вперед, еще дальше. Теперь вправо под прямым углом, а теперь наискось. Вокруг сверкало, иногда что-то с треском взрывалось. Пару раз меня обсыпало искрами. Однажды совсем рядом ухнула какая-то аномалия, будто пробка выскочила из огромной бутылки шампанского. «Не смотри туда». Отвлечешься от маленького прямоугольного экрана, где она одна за другой сменяются цифры и ползет координатная сетка по карте. Обязательно вляпаешься во что-нибудь, тогда конец.
Как там Лабус?
Жив, конечно. Он рассудительнее меня, идет спокойненько. Одна рука перед лицом, чтобы экран видеть, второй усы гладит. Совсем близко бабахнуло, да так громко, что заложило уши. Плеснулась жижа. Правый бок обдало брызгами грязи пополам с искрами. Я остановился, и тут же левую руку начала подергивать, утягивая в сторону неведомая сила. Карусель, наверное. Этого еще не хватало, ведь совсем рядом должно быть, в метре всего. Сейчас засосет, мимо не пройти. Ошиблась Аня. Я стоял на месте, новые цифры больше не возникали. В чем дело? По спине тек пот, левую половину тела будто тысячи крошечных иголок покалывали. Карусель едва слышно гудела, а на экране пусто. То есть мерцает координатная сетка, а больше ничего нет. Ее что, саму аномалией хлопнуло? Я ж теперь отсюда не выберусь. Я стоял, а карусель медленно подбиралась ко мне. Наверняка она больше ничего... Так руку дергать не может. Не смотри на нее, курортник, не надо. Почувствует взгляд и рванется. Помнишь, Ви? Пока Хама в церкви не глядел на нечисть, чертей с лешами, они его не замечали за меловым кругом. А как кинул туда взгляд, так и конец ему настал. Я стоял, опустив глаза и уставившись в экран. Правая рука поднята к груди, левая в стороне. Ее я не видел. И новых цифр на экране все нет. Да что же это такое? Левую руку вновь потянула в сторону, сильными рывками, будто это не аномалия, будто кто-то ее... Я резко повернул голову. Это была не аномалия.